У микрофона Игорь Валентинович Цыба.
Я сегодня хотел бы читать вместе с вами из Священного Писания очень необычный, хотя известный отрывок, но не всегда понятный до конца, но очень крайне важный для жизни каждого из нас. Мы откроем послание к евреям святого апостола Павла, 12 главу, и прочтем с 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, уже обозначился смысл того, о чем мы будем говорить и проповедовать. Конечно же, о наказании Господнем. И вот в этом тексте, в недлинном, коротком достаточно отрывке, который мы прочитали, в разных видах 8 раз встречается это слово «наказание». И даже вот такое кульминационное, завершающее «бьет всякого сына, которого принимает». Я думаю, что человек несведущий, читая вот эти тексты Священного Писания, порой приходит в недоумение, как же все-таки сопрягать вместе понятие Бога, который любит, и Бога, который наказывает. Тем более у нас в синодальном переводе прям-таки, скажем, однозначное видение того, как это происходит. Каждый из нас не раз ощущал на себе твердую руку отцовскую. В детстве, конечно, а может быть даже в юности. А если и не руку, то, по крайней мере, слово, которое направляло нас в жизни. И, может быть, это слово было нелицеприятным, и даже где-то нам от него приходилось вздрагивать порой. Но факт так было. Замечательно, что все-таки в тексте, который мы прочли, это слово имеет более расширенное толкование, чем на первый взгляд. Вообще в английской Библии больше на другое сделан акцент. Практически все, что у нас выведено словом «наказание», на английском языке звучит как «дисциплина», «дисциплинирует». В славянском языке или в старославянском, наверное, мы тоже можем проследить удивительное происхождение слова «наказание». Однажды мы слышали, во-первых, наказ, мы знаем, что это урок, который преподносится. Наказ – это некое повеление, которое дается. Вообще и сегодня корень этого слова сохранился в украинском языке – казать. То есть слово «казать», «говорить» или «вразумлять», как оно имеет настоящий оттенок в первозданном значении – от него происходят многие слова, которые в русском уже стали привычными. Например, «отказ», «приказ», «наказ». Поэтому мы видим, что здесь, вот в этом тексте, несмотря на то, что в первый момент мы встречаемся, казалось бы, с чем-то таким грубым и незаслуженным для нас, вдруг мы понимаем, что этот текст приобретает более глубокое значение и смысл для нас. Я назвал сегодняшнюю тему «Божественная мастерская». Почему пришло такое название и вот такое слово? Потому что, наверное, я, как и все вы, человек современного мира, связан с техникой. У каждого дома есть что-то из бытовых приборов. А мужчины многие являются счастливыми или же в некоторых моментах несчастными обладателями автомобилей. В нашем мире все бренно. Ну, возьмем, к примеру, автомобиль. Вот если что-то в автомобиле ломается или рушится, обычно его отправляют в мастерскую, туда, где его можно починить. Мы все представляем эту картину. Но мы также осознаем, что автомобиль, его изначальное предназначение – это не мастерская. Он не сделан для того, чтобы там находиться, правда? Он должен провести там какое-то время, пока с ним, вот в этой мастерской, будут производить разные манипуляции. Возможно, если это повреждение кузова, то специалисты, так называемые кузовщики, возьмут тяжелые молотки и зубила и будут бить по этому автомобилю. Если бы он был одушевленный предмет, наверное, бы ему бы это радости не представило. Если это слесарь, который пытается открутить старую, уже заржавевшую гайку, он также применяет немало усилий и такие достаточно жесткие методы для того, чтобы это сделать. И все, кто находится в мастерской, в общем-то, хотят, наверное, побыстрее этот автомобиль отремонтировать. И хозяин больше всего на свете это хочет. Он желает, чтобы его техника, она была в порядке. И все понимают, что этот автомобиль не предназначен для того, чтобы быть в мастерской. Но именно степень повреждения, степень поломки определяет время, сколько он там будет находиться. Порой происходит нечто подобное и с нами, когда Бог допускает в нашей жизни на время отправить нас на некий восстановительный ремонт, величайшей надежде на исправление, если что невозможное для Бога. Потому что Бог желает, чтобы все было восстановлено. Это главный принцип божества, главный принцип истинного Бога – восстановление. Восстановление в самом лучшем, самом правильном, самом прекрасном первозданном виде, по замыслу Божьему. Но, конечно, как любой пример, тот, что я приводил, он несовершенный. Потому что мы не игрушки, мы не машины, мы не электроприборы. И нас не кто-то ломает. В том-то вся и разница, что мы ломаемся, к сожалению, сами. Сами себя ломаем и сами себя отправляем вот в эту мастерскую. Так вот, друзья мои, мы с вами прочли этот интереснейший текст в самом начале, и мы осознаем, что в жизни, в нормальной семье любой отец наказывает своего ребенка. Сначала это действительно наказ, сначала это слово, поскольку, когда ребенок маленький, он воспринимает слово. Когда он становится постарше и уже не слушает слов родителей, уже применяется некое дело, как в Библии сказано, кто жалеет розги для сына своего, тот ненавидит его, не любит его. Когда он становится еще старше, есть другие методы вразумления и наказания, которые родители применяют для своих детей. Нормальный родитель, любящий, это не тот, кто позволяет своему чаду делать все, что он захочет. Хотя для чужих детей, как сказано в этом тексте, незаконных, иногда люди считают, что незаконно рожденных, незаконных, подразумевается незаконные, то есть не принадлежащие мне, то есть чужие. Согласитесь, мы в жизнь чужих детей не вмешиваемся. К как там они себя ведут, что они там делают. Во-первых, мы их не так уж и любим, но любим в общем. Всех соседских детей мы любим в общем, как детей. Но не так, как своих. Тем более у нас нет никакого чувства ответственности к ним. Поэтому за что мой будет наказан, чужой останется нетронутым, согласитесь. Вот двое будут делать одно и то же, безобразничать и хулиганить. Я возьму своего, пойду и вразумлю его, правда? А чужого оставлю. Он чужой, это не моя ответственность, у него есть родители. И вот этот текст, который читали в свое время люди в разных городах и Римской империи, и это послание к евреям, значит, и в Иерусалиме, этот пример, приводящийся здесь апостолом Павлом, был очень понятен. В те времена существовало особое понимание жизни и устройства семьи. Интересно, что власть отца, как и у израильтян, так же и у римлян, распространялась на своих детей безмерно. Власть отца в доме распространялась не только на сына, но и на внука. Может быть, это совершенно неожиданно звучит в нашем обществе, где мы стараемся, наоборот, чуть-чуть кто-то вырос и говорит: «Все, я сам себе хозяин, сам себе голова». В древности так не было. Была другая традиция. До смерти отца, по крайней мере, в глазах римлянин и израильтян, сын практически по отношению к отцу, особенно это было в Риме распространено, сын никогда не становился совершеннолетним. Что это означает? Он мог сделать карьеру, самую значимую. Он мог занять высокую должность в государстве. Его может почитать вся страна. Но при этом, при всем, он оставался под прямой властью отца, покуда тот был жив. И люди знали в те времена, что значит отцовский наказ. И они очень хорошо осознавали этот текст. Интересно, что на Руси, уже в христианской Руси, был точно такой же обычай и точно такое же понимание жизни. Когда один из известных князей, Владимир Красносолнышко, будучи на пике своей власти, встречал своего отца, который ехал с поля, где он просто занимался охотой, будучи уже человеком пожилым, старцем, имея для этого время проводить часы в развлечениях, когда он встречал своего отца без всякой позы, когда я подразумеваю слово «поза», это позирование означает, без всякой позы перед своими сотоварищами и сослуживцами, в том, в чем он был, в самом лучшем кафтане, когда он знал, что отец подъезжает на коне к его дому, он бежал к нему навстречу, преклонял спину, чтобы отец мог сойти с коня, ступив на эту спину. Это уже обычаи были христианской Руси. Обратите внимание, в этом был глубочайший смысл, потому что это было неким отражением взаимоотношений с Богом. Хотя апостол Павел, конечно же, нас немножко остепеняет. Он говорит, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, а они наказывали, он добавляет, по своему произволу для немногих дней. Человек, наказывающий родитель, имеет свой произвол. Опять же, произвол мы понимаем в негативном смысле. По своему изволению, по своей воле, по своему пониманию жизни, что нужно и как нужно, но все-таки в человеческих ограничениях. То Бог для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Слава Богу! Кстати, написано, бьет всякого сына, когда принимает. Вспомните также старый русский обычай, хотя он не только был на Руси. Как понять это? Бьет всякого сына, которого принимает. Ну, во-первых, приведу пример на Руси, как это было. Если дочка выдавалась замуж, ее кто-то брал в жены, они приходили в дом отца жены, к примеру, то помните, какой был обычай у славян? Этого юношу, склонившегося перед новым отцом, что делали? Несколько раз стегали нагайкой. Это было счастье, которое светилось из глаз этого молодого человека. Это был особый знак, что он принят в семью, что он не чужой, что он теперь свой, что он находится под попечением, под защитой, что он будет вразумляем, направляем, что у него есть на что опереться, что он не один в этом мире. Вот таким образом происходило и усыновление в Римской империи еще во времена Христа. Были родные дети, но если кто-то был усыновлен, знаком усыновления была первая, может быть, символическая, добрая порка. И от этого, у этого ребенка и на лице, и в глазах светилась радость принятия. Была великая, действительно, благодать, потому что человек ощущал, что он принят. Ну вот от этих, в общем-то, добрых мыслей и чувств перейдем все-таки к самому наказанию, что это означает. Я скажу вам причину, почему Бог допускает наказание в жизнь человека. Бог, который любит, если мы говорим, что отцы справедливо наказывают те, которые действительно любят, не просто из мести, из зависти, из чувства ревности, то Бог в абсолюте любящий Бог. Существуют определенные законы во Вселенной. Это не значит, что мы до конца можем сравнить это с человеческими чувствами. Это не значит, что Бог только ищет повода, чтобы сразу нас каким-то образом ущемить и наказать. Это значит только одно. Существует понятие Божьего суда. И Бог не выносит нам приговор каждый раз, когда что-то в нашей жизни складывается не так. Мы попадаем в ту сферу, где этот приговор уже действует. Проще говоря, если сказано «не иди в болото», там топь, не ходи в ту сторону, будь осторожен, там погибель. Можно ли сказать, что тот человек, который тебя предупредил, наказал тебя, когда ты начал тонуть? Он тебя предупредил, и суд пришел на тебя. В этой стороне находится топь, но слово его звучало «не ходи, смотри, ты там утонешь, погибнешь». Ну, а человек ответил «я пройду точно». И тогда мы понимаем, вот здесь есть двоякий смысл. Пророк Исаия в 26 главе оставляет нам такие слова. «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя». «На пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя». «К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша». Когда происходили трудности, когда приходили испытания, наказы, пророк говорит, что на этих путях судов мы надеялись на Тебя, не забывали о Тебе. Мы стремились к имени Твоему, которое означает помощь и поддержку, которое говорит, что для Бога нет ничего невозможного. И дальше. «Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра». Послушайте. «Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». И вот дальше звучит причина наказания. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». И мы видим, что суд Божий приходит в жизнь человека по одной причине – гордость. Самая главная причина, которая вызывает все остальное – это гордость в делах, в поступках, в мыслях, в чувствах, в бесчувствии, даже в безмыслии, которая выражает свою независимость от Бога, в состоянии человеческой души. Но я хочу сказать, что вот эти суды Божии приходят в жизнь человека не мгновенно. Если вы проследите свою жизнь, вы видите, что они приходят за длительной чередой проступков, за длительным периодом проигнорированных предупреждений Божьих, слов. И когда приходит это наказание в жизнь человека, оно всегда ощущается и переживается как внутренним страданием. Но я хочу сказать добрую весть о том, о чем мы читали. Оно не предназначено к нашей погибели. Оно предназначено к очищению человеческой души. Потому что такое страдание, которое допускает Бог, очищает от грехов. И величайшее наказание на самом деле в жизни бывает для тех, кто грешат, но наказания не переживают. Блажен человек, которого вразумляет Бог. Итак, друзья мои, я советую в вашей жизни по-особому отнестись к тем ситуациям и к тем моментам, в которых вы сейчас находитесь. И порой приветствуйте каждый толчок на ровной дороге, как предупреждение от Господа. Вы знаете, мне всегда нравилось в путешествиях за границей встречать вот такое усовершенствование, которого на наших дорогах нет. На наших дорогах обычно обочина – это нечто пыльное такое. А там это как бы продолжение асфальта, но особый асфальт. Он так мелко-мелко нарублен, как будто бы нарезан специальным таким приспособлением. И когда человек едет ночью, если вдруг у него наступает такой момент, что он теряет ориентацию или засыпает, или чуть-чуть машина пошла в сторону канавы, самое главное, что вначале она попадает не в канаву, а именно на эту нарезанную часть. И тогда ощущение невероятное, начинает все трясти, появляется какой-то страшный звук, как будто бы это реактивный самолет, но если уж ты и уснул, то точно проснешься. И всегда есть шанс вывернуть и вернуться на дорогу правильную. Поэтому, друзья мои, я хочу сказать несколько слов о наказаниях, которые переживают люди. И первое наказание, которое приходит в жизнь человека, я назову их 4, возможно, их больше, и назову их только лишь с одной целью, чтобы мы могли и свою душу испытать, и себя исследовать. Самое первое наказание, самое распространенное – это телесное, это немощи, это, возможно, болезни и даже преждевременная смерть. Хотя, конечно, здесь есть определенные исключения, но все-таки я хочу прочитать вам из книги Иова очень мудрый отрывок, 33 глава. Послушайте внимательно. Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз – во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем. Мы видим здесь как бы два варианта, который был предложен писателем. В ночном видении Бог открывает человеку через интуицию, что так не нужно делать, так не нужно поступать. Или же он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа от любимой пищи. Я не буду читать дальше. Хочу сказать, всякому человеку, кто сегодня переживает нечто подобное, переживает ли немощь в своем естестве физическом, переживает ли болезнь, есть простой ответ. Мы часто хотим поступить, как один из царей Израилевых. Тот, согрешивший перед Богом, был вразумляем и наказан определенной болезнью, у него ноги очень сильно болели. Но он взыскал, как написано, не Господа, а врачей. Отнюдь не означает, что нельзя обращаться к врачам. Но он взыскал врачей, чтобы не вставать перед лицом Божьим, потому что причина его страдания была явной. И если бы он признал ее и принес бы покаяние перед Богом, возможно, что, скорее всего, Господь поднял бы его с ложа смертного и исцелил бы его. Но этот человек не хотел признать болезнь свою, что она пришла в результате его грехов. Он взыскал врачей, надеясь обойти вот этот главный божественный закон. Но Бога обойти невозможно. За это была отнята жизнь у этого человека. Я хочу, чтобы вы понимали, здесь не только о физических болезнях, здесь и вообще о болезнях нашей души. Если в нашу жизнь приходит что-то, а мы знаем, в результате чего не убежишь, не объедешь, ни на каких конях не ускачешь, и колесницы не помогут. Никаким путем покаяния перед Богом не обойти. Если же ты болен сегодня, в немощи размышляй на ложе болезни. Сказано, злостраждет ли кто? Пусть молится. Пусть такой человек обращается к Господу, ищет Божьих ответов. Тот же самый апостол Павел сказал, «Оттого из вас многие немощные больны, и немало умирает. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа». Поэтому, друзья мои, вот эта первая напасть, которая приходит в нашу жизнь, которую мы сами впадаем от того, что мы не судим сами себя. Я знаю, что человеку бывает нужно остановиться от какого-то сумасшедшего бега порой в своей душе. Наличие всяких вот таких хлопот и забот, как снежный ком нарастает в нашей жизни. Порой, когда приходит это наказание Господня, мудрые люди благодарят Бога и радуются, что Он, этот путь Его человека, отведен от пропасти. Они знают, что когда найдут ответы в своей душе на эти вопросы, болезнь оставит их тело, как это тысячи раз мы читаем в Евангелии и в Библии, из истории церкви мы знаем, когда люди поднимались с содра болезни исцеленными. Слава Богу! Итак, первое то, что мы с вами обсудили, это телесное. Бывает, Бог использует даже сатану в качестве инструмента. Я вам скажу, что не то, чтобы Бог посылает нечистых духов, но Он допускает, когда человек встает в их сторону. Помните про Саула, царя израильского, первого царя, которому было дано все, и призвание, и власть, и сила, и могущество. Этот человек настолько был одержим жаждой мести, что ради того, чтобы поступать по собственному произволу, он готов был ослушаться Господа. И сказано, он был удручаемым злым духом. Вот эти страсти, которые приходят к многим людям, с которыми люди порой не могут справиться, мы с этим мало что связываем, но из-за непрощения бывает, из-за каких-то грехов, которые мы совершаем, из-за тех прямых нарушений Слова Божьего в нашей совести, Бог порой допускает, чтобы истязатель приходил к нам. И никто не может помочь такому человеку. Сотни экзорцистов, изгоняющих дьявола, не смогут ему помочь. Никто на этой земле до тех пор, пока человек сам не преклонится перед Богом и не увидит, Господь открывает причину того, что с ним происходит. Поэтому кто не желает, как сказано, иметь Бога в разуме своем, тот предается страстям, мучителям, истязателям, да помилует нас Господь. Третье, о чем мне хочется сказать, и это очень понятное понимание наказания Божьего. В истории это происходило так. В истории народа израильского, в истории человечества. Это голод, это нашествие врага, духовное и материальное истощение, это упадок экономики. Это происходит. Человеку очень нужно быть внимательным к тому, что в его жизни случается. Мы обычно не смотрим, как все складывается. Однажды я говорил, может, уже несколько раз, мировой кризис назван кризисом, хотя по-гречески кризис переводится как суд. Никто не хочет назвать, что этот кризис есть суд Божий. Бог судится с человечеством в определенных сферах. И мы знаем точно, согласно Слову Божьему, когда приходит нашествие врага, когда враг приходил на израильский народ. Сколько бы они ни сеяли, как бы ни были благоприятны дни, погодные условия, сколько бы они ни прикладывали труда, сажали, но враг приходил, как саранча, и все истреблял. Об этом написано в Библии очень много. Наступал голод среди народа. Наступала дальше практически эпидемия озлобления. Люди приходили в состояние неистовства. Они не знали, что делать. Кто-то малодушничал, кто-то роптал. И дальше и больше наступала деградация. Но всякий раз, когда люди каялись, Бог избавлял. Всякий раз. Нет ни одного случая в Священном Писании, в истории человечества, что если бы люди покаялись, а Бог отверг бы их покаяние. Нет ни одного такого случая, когда люди искренне каялись в отношении этой личности человека, в отношении ли семьи, в отношении ли общества или целого города, как Ниневия, или целого государства, как Израиль. Если приходило покаяние, Бог избавлял людей. Если же отказывались, Он допускал им быть плененными, и чтобы враг полностью завладевал ими. Я знаю, что есть еще одно из допущенных Богом наказаний, уроков, которые Он нам дает. Это чувство богооставленности. Может быть, для кого-то не так страшна печаль болезни, или не так пугает какие-то материальные трудности, как говорится, нежели богато и незачем начинать. Но когда я говорил вот о тех наказаниях, оно не означает, что большой достаток, оно означает довольство, быть благочестивым и довольным, когда ты имеешь и еще способен уделить кому-то. Но когда ты не имеешь ничего и никакой возможности и шансов, это явно наказание Божие. А вот богооставленность, она порой приходит в жизнь тех людей, вот это ощущение, переживание, людей уже духовных, но которые по какой-то причине в своей душе что-то присвоили себе, забыв отдать славу Богу. Написано: «Ты сокрыл лицо свое, и я смутился». Дай Бог нам иметь вот это разумение. Я еще хочу сказать несколько мыслей. Какая же должна быть реакция человека? Какая же должна быть реакция? Апостол Павел очень ясно это описал в послании к евреям, что мы читали. Какая реакция наша должна быть на эти моменты? «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Когда этот урок и экзамен считается сданным, когда в жизни человека могут прийти благословения вместо вот этих саморазрушающих факторов жизни, при каких условиях? Здесь очень все четко сказано о реакции на вот эти моменты. Не пренебрегай и не унывай. Попытаюсь объяснить. Что такое пренебречь? Это значит проигнорировать. Вот это самая большая проблема испокон века. Она была среди народа Божьего. Она сохраняется и в наших душах. Когда сказано: «Ты весь покрыт язвами, ранами гноящимися, куда же тебе еще бить?» А человек говорит: «А я не вижу ничего, и я не ощущаю ничего». Что значит «не пренебрегай»? Когда мы игнорируем то, что мы действительно находимся в проблеме. Я знаю, так происходило у стоиков. Можно со смирением говорить просто: «Ну, Бог допустил, значит, так тому и быть». Можно иметь такое отношение: «Ну что ж, вот мне плохо, мне очень плохо, ну, значит, так тому и быть». Но при этом ничему не научиться. Можно принять просто Божью власть, но отвергнуть отцовскую любовь, которая хочет научить, поднять, вытащить. И нет другого способа, как только лишь, чтобы мы в чем-то приняли урок. Пренебречь — это значит проигнорировать. Проигнорировать, когда все вокруг рушится, когда человек болен, а взывает к врачам, но к Господу не обращается, сердце свое не исследует, людей не прощает до сих пор, вопросов Богу не задает: «Господи, чему ты хочешь научить меня?» Когда человек испытывает страсти, страшные искушения и не спрашивает: «Господи, а что же мне делать с этим? Что я совершил? В чем проблема?» Когда засуха экономическая, когда разруха, а человек говорит: «Ну что ж, пусть так и будет, так тому и быть». Не пренебрегай, сказано, наказанием Господним. Постарайся научиться, потому что цель только одна – не разрушить, а чтобы ты стал соучастником святости Его, а изменить природу нашу. Пренебрегать еще можно с возмущением. Пренебречь наказанием Господним можно, возмущаясь. Обычно это звучит так: «А я чем это заслужил? Почему это со мной происходит? Почему вот с ним он гораздо хуже? Такого не случается, а со мной это происходит?» Много десятков этих вопросов в разных интерпретациях. Чем я заслужил? Почему? Но никогда не задается вопрос: а чему я должен научиться? Уныние, написано, не пренебрегай и не унывай. Уныние приходит от чувства жалости к себе. Когда что-то с человеком случается, и его первая реакция – это одному мне так достается. Потому что он видит себя центром всего. Он перестает пытаться и желать угодить Богу. И он считает, что все, что его коснулось, слишком сурово. Что его так трогать нельзя. Что его так нельзя наказывать и учить. Оттого бывает уныние. Написано: «И не унывай». Слава Богу! Поэтому как же принять, как от любящего отца? Блаженный Иероним, один из отцов церкви, сказал такую удивительную фразу, высказал мысль, я думаю, что очень значимую. Послушайте, она непривычно звучит для нас, но она имеет большую мудрость. «Величайший гнев, если Бог больше не гневается на нас, когда мы грешим». Величайший гнев, если Бог больше не гневается на нас, когда мы грешим. Поэтому каждый человек, кто приблизился к Богу, будь то христианин или тот, кто познал истину, которому открылось духовное Христово учение, он знает, что наши слезы не безвинны, что никогда Бог не допустит, чтобы из наших глаз проливались слезы, так скажем, без вины. Все, что допускает Бог, дано с одной целью – изменить в нас что-то, чтобы привести нас ко благу. Ко благу во всех отношениях. Мы порой не способны принять вот те благословения в нашу жизнь, которые Господь желает дать, потому что вот на эту почву сеять бесполезно. Ну, согласитесь, бросать на затоптанную дорогу семена, даже бросать обильно – не получится ничего. И поливать ее дождем бесполезно, она затоптана, с нее стечет все. Поэтому Бог допускает, чтобы сердце наше было распахано, открыто, чтобы там были выкорчеваны какие-то кустарники, сорняки. Но сделать это можем только мы при желании: «Господи, что повелишь мне делать?» Мы должны помнить, что на мгновение гнев Его, но на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Если только мы признаем Его любящую руку, если мы признаем, то нам нужно научиться испытывать себя, а испытав себя, каяться, чтобы освободиться от гордости. Задавая этот вопрос во всяком обстоятельстве, которое нам кажется сегодня не радостью, а печалью. Повторю, всякое обстоятельство, которое нам сегодня кажется не радостью, а печалью, это и есть наказание от Господа. Тогда задавай в нем вопрос: чему ты хочешь научить меня? И при этом сердце твое должно говорить: «Господи, я готов, учи, Я готов, я подчиняюсь Твоей воле, слава Богу. Именно тогда смягчится наказание. И хотя, если мы слишком долго упорствуем, мы вкусим последствия наших грехов, но все-таки Бог даст милость, и мы сможем найти опору в Нем. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Мы должны помнить, если мы осознаем и ищем правильного выхода из этого положения, если мы не пренебрегаем, не унываем, то через это нам будет доставлен плод праведности. Через эти трудные моменты Бог таким образом сможет повлиять на нашу жизнь, благословив ее, принимая, возможно, какие-то уроки от Господа. Судя самих себя, мы не будем судимы с миром. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. Я сокрыл лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя. Аминь.
Человека заветная и давняя мечта. Он с нею засыпал, смыкая веки, и просыпался с нею он всегда. Мечтал он накопить побольше денег и новенький купить автомобиль. И вот однажды он на самом деле заветную мечту осуществил. Автомобиль блестящий и красивый, бесшумно по дороге проезжал, как вдруг рукой мальчишеской ретивой в машину камень брошенный попал. Водитель видел этих негодяев, они ему махали перед тем. И сдав назад, он вдруг услышал: «Дядя, простите, дядя, я скажу, зачем». Мой брат упал, он в инвалидном кресле, кювет глубок и не хватает сил. А вы, как все, проехали бы, если я камнем вам в капот не запустил. Водитель растерялся: «Вы давно тут? Мы выбраться не можем 3 часа. А брат мой повредил серьезно ногу, к тому же надвигается гроза». Дошел к кювету и увидел, и сердце сжалось, словно дало сбой. В больших глазах мальчишки-инвалида таилась не мальчишеская боль. И вызволив ребенка в одночасье, на мысли вдруг такой себя поймал, что, как сейчас, он не был даже счастлив, когда свою машину покупал. Человека заветная и давняя мечта. Он с нею засыпал, смыкая веки, и просыпался с нею он всегда. Но вмятину не стал чинить он, чтобы урок с мальчишкой не был им забыт, что если ты не хочешь слышать шепот, в тебя однажды камень полетит.